8 часов утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 12 января, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с нападением на синагогу в центре Москвы. Во Владикавказе сегодня продолжится заседание суда по делу о теракте в Беслане. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона постепенно улучшается. Всемирный банк готов выделить Турции 30 миллионов долларов на борьбу с птичьим гриппом. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство по мотивам национальной и религиозной ненависти» в связи с нападением на синагогу в центре Москвы. Пострадали 8 человек, в том числе 3 иностранцев, граждане США, Израиля и Таджикистана. Все раненые доставлены в больницы. Прокурор Москвы Анатолий Зуев сообщил.
17 часов 30 минут в помещении синагоги на улице Большая Бронная ворвался Копцев Александр Александрович, 1985 года рождения, москвич, нанес колотые резанные ранения 8 гражданам, которые находились в помещении синагоги. Принятыми мерами он был задержан и обезврежен,
сказал прокурор Москвы. Многие политики, правозащитники и общественные деятели призвали власти ужесточить борьбу с проявлениями ксенофобии в России. Подробнее об этом после выпуска новостей в утреннем выпуске программы «Время свободы». Во Владикавказе сегодня состоится первое в новом году заседание Верховного суда Северной Осетии по делу о теракте в Беслане. На последнем декабрьском заседании группа женщин, родственницы погибших и пострадавших, в течение нескольких часов отказывались покинуть зал суда, требуя вызвать суд бывших руководителей Северной Осетии и Ингушетии. На скамье подсудимых Нурпаши Кулаев, по версии следствия, единственный из оставшихся в живых участников нападения на школу. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек. В Иркутске сегодня утром из-за аварии на теплотрассе без отопления остались около 3000 человек. На месте аварии сейчас работают ремонтные бригады, которые планируют восстановить подачу тепла сегодня вечером.
Радио «Свобода». Новости.
Программа НТВ сегодня с Михаилом Осокиным перестала выходить в эфир. Об этом сообщил корреспонденту «Радио Свобода» источник в руководстве телекомпании. По его словам, решение закрыть программу принято в связи с необходимостью экономии средств. Сам Осокин отказывается давать какие-либо комментарии. Президент России Владимир Путин сегодня завершает визит в Астану. Российский лидер прибыл в Казахстан по приглашению президента страны Нурсултана Назарбаева, который накануне официально вступил в должность после переизбрания на этот пост 4 декабря. Путин и Назарбаев проведут переговоры, на которых пойдет речь о транспортировке казахстанской нефти через территорию России и о военно-техническом сотрудничестве. В среду в Астане состоялась встреча президента России с его украинским коллегой Виктором Ющенко. Оба лидера заявили, что удовлетворены соглашением о газовых тарифов, достигнутых в начале января. Европейские парламентарии обвинили Россию в провоцировании недавнего энергетического кризиса с Украиной в политических целях. Польский депутат Марек Сівіц, выступая на заседании Комитета Европейского парламента по внешним связям, заявил:
«С нашей точки зрения, это европейская проблема. С ситуацией, в которой оказалась Украина, в будущем может столкнуться другая европейская страна или Европейский Союз, поскольку то, что сделала Россия, это часть империалистической политики этой страны, политики, которая является неприемлемой»,
сказал польский депутат.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона продолжает постепенно улучшаться. По сообщению врачей, Шарон останется под действием легких седативных препаратов. У премьера действуют и правая, и левая части тела. Он реагирует на голоса своих сыновей. Однако только через несколько дней врачи смогут определить, как сказался на организме Шарона обширный инсульт, который он перенес неделю назад. Всемирный банк готов выделить Турции до 30 миллионов долларов на борьбу с птичьим гриппом. В то же время, по словам представителя банка, пока турецкие власти в состоянии справиться со вспышкой болезни самостоятельно. Тем временем ООН предупреждает об опасности проникновения вируса птичьего гриппа из Турции в соседние страны. В нескольких регионах Турции выявлены очаги массового заражения домашней птицы. Болеют птичьим гриппом люди, умерли 3 детей. Представитель Всемирной организации здравоохранения, однако, заявил:
«Паника никак не может будет иметь позитивный эффект, наоборот, негативный. Я хочу показать на себе. Для людей, путешествующих в Турцию, здесь нет опасности.
Говорю представитель ВОЗ. Министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции встретятся сегодня в Берлине, чтобы выработать позицию в связи с решением Ирана возобновить ядерные разработки. Глава британского правительства Тони Блэр заявил, что Лондон, возможно, будет добиваться передачи в Совет Безопасности ООН вопроса об иранской ядерной программе. Тем временем международное сообщество выражает глубокую озабоченность в связи с решением Ирана возобновить ядерные разработки. Вот что заявил представитель Белого дома.
Любое возобновление Тегераном работ по производству обогащенного урана является нарушением Парижского соглашения, под которым стоит подпись представителя Ирана. Шаги, которые предпринимает Тегеран, безусловно ведут к эскалации конфликта,
говорил представитель Белого дома. В Японии в результате сильных снегопадов, продолжающихся с начала декабря, погибли около 80 человек, еще не менее 1000 получили травмы и обморожения. Третьи сутки подразделения японской армии не могут восстановить заваленный сугробами многометровый участок федеральной автотрассы в центральной части острова Хюнсю. В этом районе с 8 января отрезан от внешнего мира поселок с населением около 300 человек. Южнокорейский ученый Хван Вусок, который подделал результаты клонирования стволовых клеток, принес свои извинения. Во вторник специальная комиссия пришла к заключению, что Хван Вусок полностью сфабриковал сенсационные данные своих исследований. Напомним главные новости к этому часу. Российские политики и правозащитники призвали власти ужесточить борьбу с проявлениями ксенофобии в связи с нападением на синагогу в Москве, в результате которого ранены 8 человек. В России участились случаи преследования журналистов. Во Владикавказе сегодня продолжится заседание суда по делу о теракте в Беслане.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
А я вас познакомлю с новостями погодными. Обширный и глубокий атлантический циклон сегодня дойдет до юга Баренцева моря, и под его влиянием будет находиться северная половина Европейской России, включая и центральные области. В северо-западном районе в теплой части циклона небольшой мокрый снег пройдет местами, а температура днем повысится до оттепели, до плюс 1, плюс 4. В Москве сегодня минимальная температура минус 4, минус 6, днем небольшой снег 0-2. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем плюс 1, минус 2 градуса.
В Москве 8:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Нападение на синагогу в Москве. Кировск создает музей Венедикта Ерофеева. Квартирный вопрос для жителей Пскова.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Есть ли у вас возможность улучшить свои жилищные условия? Мнение жителей Самары вы узнаете в течение этого часа, и этот же вопрос мы продолжаем предлагать для обсуждения нашим слушателям.
Есть ли у вас возможность улучшить свои жилищные условия? Мнение жителей Самары вы услышите. А также мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Вечером в среду молодой человек, пришедший в московскую синагогу на Большой Бронной, бросился с ножом на молящихся людей. В результате этого нападения пострадали 8 человек. Нападавший был задержан и допрошен. В синагогах Москвы усилена охрана, а главный раввин России Берл Лазар срочно вернулся из Израиля в Москву. На месте событий побывал наш коллега Данила Гальперович.
Когда журналисты появились у синагоги на Большой Бронной, она уже была закрыта для входа, а внутри стеклянных стен здания было видно множество милиционеров и людей в штатском, выяснявших у членов еврейской общины подробности произошедшего. После этих выяснений к представителям масс-медиа вышел прокурор Москвы Анатолий Зуев. Он сообщил, что следствие уже знает, кто именно напал на прихожан синагоги с ножом в среду вечером.
17:30 в помещении синагоги на улице Большая Бронная ворвался Копцев Александр Александрович, 1985 года рождения, москвич, нанес сколотые, резанные ранения 8 гражданам, которые находились в помещении синагоги. Принятыми мерами он был задержан и обезврежен.
Анатолий Зуев добавил, что уже возбуждено уголовное дело по трем статьям: покушение на убийство, унижающие действия и причинение тяжкого вреда, и что мотивом всех действий задержанного, как в прокуратуре считают, была национальная или религиозная ненависть. Те, кто был в синагоге, сначала ничего не заподозрили. По свидетельствам очевидцев, когда молодой человек проходил через рамку металлоискателя, то на вопрос, что это у вас там звенит, показал большую пряжку своего ремня. Но уже через несколько минут он вынул нож. Как рассказал раввин синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган, он спросил парня, что тот собирается делать, и получил ответ: «Я пришел сюда убивать». Сын раввина Иосиф Коган рассказывает, как он и его друзья пытались остановить нападавшего.
Ребята начали у него вытаскивать нож из руки, чтобы он не пытался никого ранить. И он пытался мою руку ранить, потому что как бы она была у него на шее, и не давала ему дышать, наверное. У него не получилось. Тогда пришли охранники, и они его схватили. И тогда я заметил, что пришли несколько ребят, он ударил сильно очень ножом. Ребята, которые были внизу, они слышали, что он кричал «Хай Гитлер!» и «Я убью».
На Иосифе Когане белая рубашка с пятнами крови, но сам он не пострадал. Однако его Шурина и еще семерых человек увезли в больницу Москвы с ножевыми ранениями. Все, кто стал свидетелем нападения, говорят, что молодой человек с ножом выглядел как скинхед. Но источники в московской милиции уже сообщили агентству «Интерфакс», что членом какой-либо экстремистской организации нападавший не являлся, а зарабатывал на жизнь, будучи наемным рабочим. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
8:11 московское время. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы с Натальей Япончиной. Доброе утро, Наташа.
Доброе утро.
Наша главная тема — это квартирный вопрос. Наверняка что-то об этом пишут и газеты.
Есть, только на криминальную тему. В Москве задержан президент строительной корпорации социальной инициативой компании Николай Карасев. С 2001-го организация, которую он возглавлял, заключала с гражданами договоры инвестиционного вклада на строительство жилья. Издание газеты подчеркивает, что подавляющее большинство вкладчиков так и не увидели ни обещанных квартир, ни своих денег. На данный момент число обманутых социальной инициативой по всей России составляет около 50 тысяч человек, а нанесенный им ущерб исчисляется десятками миллионов долларов. Где эти деньги, и предстоит выяснить следствию. Основная деятельность компании приходилась на регионы. Социальная инициатива занималась возведением жилья во Владимирской, Калужской, Ленинградской, Тамбовской, Тульской областях, в Оренбурге, Барнауле, Анапе, а также на Украине и в Белоруссии. Около трети объектов приходится на столичный регион, и в основном это Московская область. По делу Карасева уже допрошено 92 потерпевших, лишившихся в общей сложности около 90 миллионов рублей. То есть речь идет лишь о тех, кто обратился с заявлениями в правоохранительные органы, но, как утверждают лидеры движения обманутых инвесторов, потенциальных жертв намного больше. Большинство из них в прокуратуру обращаться не спешат, надеясь на судебное решение или помощь властей. А многие опасаются, что если руководство социальной инициативы посадят, а компанию признают банкротом, то своих денег им точно не видать. А вот Фонд защиты гласности обнародовал данные ежегодного мониторинга фактов нарушения свободы слова в России. Эти данные публикуют сегодня новое «Известия». Согласно приведенной информации, количество конфликтов в этой сфере в 2005 году возросло. Произошли и качественные изменения. Как отметил в разговоре с новыми «Известиями» руководитель службы мониторинга фонда Борис Тимошенко, бросается в глаза, что сократилось количество криминальных способов подавления свободы слова и нападений на журналистов. Но это не потому, что кто-то стал гуманнее, просто усилились другие средства давления, объясняет Тимошенко. Если в 2004 году фонд зафиксировал 68 нападений на представителей СМИ, то в прошлом таких случаев было 63. Так, в 2005 нападениям подверглись корреспонденты «Радио Свобода», «Комсомольской правды», «Коммерсанта», «Политического журнала», но меньше стало агрессивных акций и в отношении редакции. Зато все большее распространение получают более гибкие, изощренные методы давления. Хотя по сравнению с прошлым годом количество случаев прямой цензуры стало меньше. Но представители фонда объясняют это тем, что ей на смену приходит самоцензура редакций, которые применяют ее, чтобы избежать санкций со стороны власти. Между тем, по данным фонда, прямой цензуре подвергались, например, все СМИ Чеченской Республики. Подробности в новых «Известиях». Как стало известно «Коммерсанту», со следующей недели из сетки вещания НТВ исчезнет полуночный выпуск программы «Сегодня», который вел Михаил Осокин. Михаил Осокин считается последним из магикан прежнего НТВ, информационным лицом канала. Лауреат ТЭФИ, с момента создания телекомпании, работавший ведущим программы «Сегодня» поочередно с Татьяной Митковой, он был старейшим ведущим новостей на канале. На НТВ отрицают, что закрытие ночных новостей связано с желанием убрать из эфира господина Осокина. Вчера помощник гендиректора НТВ по связям со СМИ Мария Безбородова заявила «Коммерсанту», что причина закрытия программы сегодня в 00 часов прежде всего программно-экономические. Кроме того, госпожа Безбородова подчеркнула, что от исчезновения ночного выпуска сегодня зритель не пострадает, поскольку в прайм-тайм на НТВ останутся два информационных выпуска в 19 часов и в 22, а хронометраж последнего даже увеличится. Однако сам господин Осокин вчера никак не комментировал свой уход из новостей НТВ. Его жена, шеф-редактор программы «Сегодня» Елена Савина, сообщила «Коммерсанту», что знает о снятии полуночных новостей с эфира, но ни о причинах закрытия программы, ни о дальнейших планах Михаила Осокина на НТВ ей ничего не известно. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». В следующем выпуске обзора прессы я приведу комментарии газет по поводу отмены продажи водки в магазинах Москвы.
Спасибо, с обзором российской прессы нас знакомила Наталья Япончина. А сейчас время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России участились случаи преследований журналистов, заявил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Во Владикавказе сегодня продолжится заседание суда по делу о теракте в Беслане. Всемирный банк готов выделить Турции 30 миллионов долларов на борьбу с птичьим гриппом. В Пакистане в столкновениях с правительственными войсками убиты 12 экстремистов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы» обсуждает, кто выиграл в результате сделки о продаже газа между Украиной и Россией. В гостях президент концерна «Бигазби» Александр Воловик, журналист Александр Нагорный и руководитель политсовета партии «Наша Украина» Микола Катеринчук. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
8 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
А говорить мы будем снова о теннисе. Есть ли свежие новости из Австралии?
Да, Никита, в новозеландском Окленде недавно завершился матч между хорватом Арианчичем и чилийцем Фернандо Гонсалесом. Анчич выиграл 6-0, 6-3 и вышел в полуфинал. Ранее на соревнованиях в Сиднее в первом четвертьфинале встретились два представителя России, Игорь Андреев и Дмитрий Турсунов. Победил Андреев 6-2, 3-6, 6-4, а в женском полуфинале бельгийка Жюстина Ненардена обыграла россиянку Светлану Кузнецову 6-3, 6-1. В 10-м туре группового этапа баскетбольной Евролиги УЛЕП ЦСКА на выезде проиграл испанской Уникахе в овертайме 72-77. Испанский клуб с 18 очками вышел на первое место в группе С. Правда, вчера не играл лидер группы, греческий Панатинайкос. Он свой матч проведет сегодня. В его активе пока 17 очков. Армейцы же с 16 делят третью-четвертую строчку с мадридским Реалом, взявшим верх над Партизаном из Сербии и Черногории 85-68. В немецком Руппольдинге на 5-м этапе Кубка мира по биатлону вчера прошла женская эстафета 4 по 6 километров. Золотые медали выиграла российская команда. Основная борьба за победу развернулась на финише 4-го этапа, где Ольга Зайцева и Симона Денкингера из сборной Германии одновременно пересекли финишную черту, и лишь фотофиниш отдал первое место россиянкам. Третье место заняла команда Словении. В волейбольной лиге чемпионов Локомотив Белогорья обыграл в среду польский клуб Скра 3-1. Обе команды набрали по 13 очков и вместе с итальянской Перуджи делят первое и третье места в группе «Д». Правда, «Скра» провел на игру больше. В аналогичном женском турнире екатеринбургская «Уралочка» выиграла у испанского «Лас-Пальмаса» 3-0. И теперь вместе с ним делят третье и четвертое места в группе «А». У них стало по 14 очков, а лидируют в группе «Канны» и «Бергама». Француженки и итальянки имеют по 17 очков. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня нападающий «Атланта» Илья Ковальчук забросил свою 33-ю шайбу в сезоне, а его команда в овертайме обыграла «Нэшвилл» 4-3. В составе «Атланты» также отличился Вячеслав Козлов. В другом матче «Коламбус» разгромил «Питтсбург» 6-1. У победителей по голу забили Николай Жердев и Сергей Федоров. В Национальной баскетбольной ассоциации важную победу одержала сегодня Юта, обыгравшая одного из лидеров Восточной конференции Филадельфии 110-102. Андрей Кириленко принес Юте 23 очка, а лучший игрок Филадельфии Аллен Айверсон набрал в два раза больше. В первом полуфинале матча Кубка Англии по футболу Блэкберн на своем поле сыграл в ничью с Манчестер Юнайтед 1-1. Ответная встреча пройдет 25 января. Лидер французского футбольного чемпионата Лион в 21-м туре одержал очередную 15-ю в сезоне победу, обыграв Марсель 2-1 и набрал 50 очков. На второе место с 36 вышел Бордо, одолевший Ассер 1-0, а у Ассера осталось 35. На очко меньше имеет Пари Сен-Жермен, который свой матч 21-го тура проведет сегодня с Тулузой. Также сегодня состоятся ответные матчи 1/8 финала футбольных кубков Испании и Италии. В баскетбольной Евролиге УЛЕ будут сыграны оставшиеся встречи 10-го тура. Очередные игры пройдут в мужской волейбольной лиге чемпионов. Продолжатся теннисные турниры в Австралии и Новой Зеландии. А на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге состоится мужская эстафета 4 по 7,5 километров.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова.
Восемь часов 20 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Город Кировск собирает материалы для экспозиции единственного в мире музея Венедикта Ерофеева, рассказывает Андрей Королев.
Со станции Хибины Кировской железной дороги, а не с Курского вокзала, как принято считать, начал свой путь великий еретик и кумир целого поколения венечков, ставшие легендарными петушки. Через 11 лет после смерти писателя в нынешнем Кировске местными энтузиастами будет создан единственный в мире музей Венедикта Ерофеева. Его организатор и бессменный хранитель Евгений Шталь собирает летопись жизни знаменитого земляка частями, тратит на бесценные экспонаты скудное жалование и сетует на местные власти, и помогают неохотно.
Венедикт Ерофеев прожил в нашем городе 8 лет. Он здесь окончил школу с золотой медалью. Потом в Кировске живут брат и сестра. И потом есть у Ерофеева книга, которая называется «Записки психопата». В ней очень много кировского материала.
Все начиналось с детских фотографий и писем друзьям и родным, а продолжается пожертвованиями земляков. На 20 квадратных метрах катушечный магнитофон «Юпитер» соседствует с авоськой с хрестоматийными батоном, бутылкой кефира и субтильной воблой, а обыкновенный стул, где белые пятна на черном, словно бы повторяют атавистический ток крови в жилах самого писателя, мирно уживается с дюжиной дерматиновых чемоданов. Художник Дмитрий Новицкий хотел свалить чемоданы кучей в самом центре зала, но кто-то посчитал эту затею слишком спорной. Дескать, за этим холерическим нагромождением из искусственной кожи будет трудно разглядеть меланхолическую правильность Венечкиной юности с ее ученическим прилежанием и, как следствие, золотой медалью. Подумать только, даже по поведению будущий завсегдатай клиники Кащенко умудрился схватить твердое пять. Но самый главный экспонат – почти что языческий портрет Андрея Синявского, врученный Ерофееву за поэму «Москва петушки». Соломенная борода и очки из алюминиевой проволоки на лубином носу, что ярче может подчеркнуть обобщенный портрет непризнанного гения, которому выпало невыносимое счастье творить в СССР.
Материал музея представлен на стендах «Венедикт Ерофеев в Хибинах». Вот три стенда у нас рассказывают об этом периоде его жизни. Стенд, рассказывающий о главном произведении Ерофеева «Москва петушки», стенд «Друзья Ерофеева», «Уход в бессмертие» и последняя экспозиция – это произведение Ерофеева в театрах мира.
Золотой медалист Венечка Ерофеев для Кировской школы номер один, если не идол, то, по крайней мере, пример для подражания. В школьной экспозиции, которая, конечно, не сравнится с той, что можно видеть в Центральной библиотеке Кировска, есть даже пионерский галстук шестиклассника Венечки. Иногда кажется, что литературный смутьян Вена Ерофеев просто обязан был провести детские годы в этих глухих местах, помеченных штампом сталинского времени. Хибинские горы с их легендарными рудниками, обнесенными колючкой севлага, за десятилетия переварили в своем чреве сотни тысяч человеческих жизней. Не потому ли именно здесь так отчетливо понимаешь справедливость поэта Александра Величанского после смерти писателя, печально произнесшего: «Во времена Ерофеева жили все, кто жил в его время».
Рассказывал Андрей Королев.
В Москве 8 часов 23 минуты. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш пытается взять в свои руки инициативу в дебатах об Ираке. Что позволено и не позволено лоббисту, законодатели разрабатывают новый законопроект. Рекордная по числу посетителей выставка «Россия» закрылась в музее Гуггенхайм. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Воодушевленный некоторым ростом популярности у избирателей, президент Буш продолжает серию выступлений и встреч с американцами, пытаясь разъяснить им свою иракскую стратегию и убедить в необходимости выдержать взятый курс. Рассказывает Алан Давыдов.
В среду Джордж Буш предпринял попытку задать тон начинающейся кампании по выборам в Конгресс, которые должны состояться в ноябре. Президент выступил в городе Луивилл, штат Кентукки, перед избирателями третьего округа, в котором ветеран иракской войны демократ Эндрю Хорн претендует на место нынешнего члена Палаты представителей республиканки Энн Нортап. Как и в большинстве его недавних публичных выступлений, президент говорил в основном об Ираке. Однако неожиданным откровением прозвучал его ответ на один из вопросов из зала. Вопрос был связан с озабоченностью тем, что вскоре после терактов 11 сентября Буш дал Агентству национальной безопасности указание контролировать электронные коммуникации подозреваемых в терроризме без санкции судьи. В декабре, когда о тайном распоряжении президента стало известно, многие конгрессмены начали настаивать на проведении специальных слушаний по данному вопросу. Президент возражал, говоря, что перед тем, как дать Агентству национальной безопасности оспариваемое сейчас распоряжение, он получил заверение о его законности от соответствующих конгрессменов, проведя с ними частные консультации. На вчерашней встрече в Кентукки Буш был вынужден признать справедливость требований о слушаниях, но только в разумных пределах. Слушаний и просто пересудов по этому поводу будет немало. Что ж, это полезно для демократии. Но только эти слушания с выяснением моих правомочий будут полезны до того предела, за которым начинается раскрытие врагу наших секретов. Вместе с тем президент продолжал убеждать скептиков в том, что его план построения нового Ирака должен сработать, даже учитывая непрекращающиеся акты насилия в этой стране. Я уверен, что мы добьемся успеха, хотя это будет нелегко. Повторяю, у нашего врага только одно оружие – стремление поколебать нашу волю. Хотите соглашаться? Соглашайтесь со мной, хотите нет, но мою волю им не поколебать, и действуем мы в правильном направлении. Президентская политика по Ираку рассматривается как основной вопрос перед выборами в Конгресс, в ходе которых демократы хотят завоевать большинство мест после 12 лет пребывания в меньшинстве. Нельзя не отметить, что Джордж Буш добивается некоторых успехов в том, чтобы убедить колеблющихся американцев в целесообразности иракской кампании. Опросы показывают, что после шестинедельной серии его выступлений общественная поддержка действий США в Ираке выросла с 38 до 46%. Однако те же опросы указывают на то, что большинство американцев, видя постоянное насилие в Ираке, сомневаются в способности иракской руководство поддерживать порядок в своей стране без помощи Соединенных Штатов.
Рассказывал Алан Давыдов. Шумное дело о коррупции в американском политическом истеблишменте, спровоцированное признаниями лоббиста Джека Эйбрамова, заставило законодателей с удвоенными усилиями приняться за разработку давно планируемого законопроекта о регулировании вполне законной индустрии лоббизма. Рассказывает Ян Рунов.
Как говорит энциклопедия «Американа», лоббирование – это усилие заинтересованных лиц по воздействию на законодателей при принятии или блокировании определенных законов, размещении государственных заказов. Энциклопедия прямо говорит, что лоббирование часто ассоциируется с таким понятием, как коррупция. В чем суть неэтичности отношений между лоббистами и законодателями, о чем говорят сейчас в печати и в политических кругах? Профессор-политолог из университета города Экрон, штат Огайо, Джон Грин, ответил. Это давно установившиеся отношения, у которых есть как совершенно законная сторона, так и спорная, если не в законодательном, то, по крайней мере, в этическом смысле. Время от времени попадаются лоббисты, пробивающие в Конгрессе те или иные законы в интересах тех или иных заинтересованных групп и переступающие при этом рамки закона. Таким оказался мистер Абрамов, который шел на прямой подкуп законодателей. В данном случае мы имеем дело не с обычной практикой в Вашингтоне, а с отдельными лицами, нарушающими правила игры. Это исключение из принятой практики – подкуп и коррупция. С этим не совсем согласна газета Christian Science Monitor, которая в статье под заголовком «Настало время для реформы лоббирования» пишет, что в Вашингтоне довольно широко практикуется система не только «услуга за услугу», но и «деньги за услугу». Денежные отношения между лоббистами и законодателями все чаще переходят рамки довольно размытого закона. В законопроекте Нижней палаты Конгресса предусмотрена отчетность всех пожертвований лоббистов в фонды кандидатов на выборные должности и детальная отчетность по сбору денег лоббистами. Предлагается запретить лоббистам давать подарки вообще, а не только в пределах определенной стоимости. Несмотря на законопроекты и другие предложения, скептики говорят, что Конгрессу, вероятно, понадобится еще один крупный скандал, чтобы закон о реформе лоббирования был принят. По данным опроса общественного мнения, проведенного совместно газетой USA Today, кабельной телекомпанией CNN и институтом Гэллопа, 53% опрошенных считают скандал, в котором замешаны лоббист Абрамов и конгрессмен Делей, очень серьезным. 43% считают важнейшим вопрос коррупции в правительстве. Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Квартирный вопрос для жителей Пскова – это главная тема нашей программы.
В продолжение которой мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, есть ли у вас возможность улучшить свои жилищные условия. Также вы услышите мнение жителей Самары примерно через 5 минут.
Сегодня в час дня в прямом эфире передачи Якова Кротова «С христианской точки зрения» пойдет разговор о сильных и слабых сторонах религиозности. В передаче принимает участие писатель Владимир Файнберг. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 8:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние двух пострадавших при нападении на синагогу в центре Москвы медики оценивают как тяжелое, жизни остальных шести вне опасности. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело. Пострадали 8 человек, в том числе трое иностранцев. Нападавший 20-летний Александр Копцев задержан. В Владикавказе сегодня состоится первое в новом году заседание Верховного суда Северной Осетии по делу о теракте в Беслане. В Иркутске сегодня утром из-за аварии на теплотрассе без отопления остались около 3000 человек. Восстановительные работы планируется завершить сегодня вечером. Программа НТВ сегодня с Михаилом Осокиным перестала выходить в эфир. Об этом сообщил корреспонденту «Радио Свобода» источник в руководстве телекомпании. По его словам, решение закрыть программу принято в связи с необходимостью экономии средств. Европейские парламентарии обвинили Россию в провоцировании недавнего энергетического кризиса с Украиной в политических целях. Министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции встретятся сегодня в Берлине, чтобы выработать позицию в связи с решением Ирана возобновить ядерные разработки. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона продолжает постепенно улучшаться. По сообщению врачей, у премьера действуют и правая, и левая части тела. Он реагирует на голоса своих сыновей. В Токио сегодня открылась международная конференция, цель которой – разработка глобальной системы борьбы с птичьим гриппом. С 2003 года смертельно опасный вирус унес жизни по меньшей мере 78 человек, большинство случаев отмечено в Юго-Восточной Азии и Китае. В Японии в результате сильных снегопадов, продолжающихся с начала декабря, погибли около 80 человек, еще не менее 1000 получили травмы и обморожения. Президент России Владимир Путин сегодня завершает визит в Астану. Российский лидер прибыл в Казахстан по приглашению президента страны Нурсултана Назарбаева, который накануне официально вступил в должность после переизбрания на этот пост 4 декабря. Южнокорейский ученый Хван Вусок, который подделал результаты клонирования стволовых клеток, принес свои извинения.
И о погоде. Обширный и глубокий атлантический циклон сегодня дойдет до юга Баренцева моря, и под его влиянием будет находиться северная половина Европейской России, включая и центральные области. В северо-западном районе в теплой части циклона небольшой мокрый снег пройдет местами, а температура днем повысится до оттепели, до плюс 1, плюс 4 градусов. В столице минимальная температура минус 4, минус 6, днем небольшой снег 0, минус 2, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем плюс 1, минус 2 градуса.
Восемь часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. В Пскове решение квартирного вопроса для военнослужащих 76-й воздушно-десантной дивизии сдвинулось с мертвой точки несколько лет назад, когда дивизия включилась в эксперимент по переводу на службу на контрактной основе. Тогда в Пскове только для военнослужащих дивизии необходимо было построить 2100 благоустроенных квартир. На эти цели правительство России выделило 2 миллиарда 100 миллионов рублей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
Три года назад в рамках перевода 76-й Черниговской гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Пскове на контрактную основу, военные строители начали возводить жилье для военнослужащих. Под строительство городские власти выделили площадку, и процесс пошел довольно успешно. Один за другим выросли 6 многоквартирных домов. Для новоселов, семей военнослужащих Псковской дивизии ВДВ, это великое и долгожданное событие, говорит старший лейтенант Владимир Иванов.
Это очень знаменательное событие, волнующее событие для каждого из нас. Особенно для наших детей, которые, конечно, на нашем опыте, на нашем жизненном опыте смотрят, как оценивается труд их родителей.
По словам начальника штаба 76-й дивизии ВДВ полковника Михаила Теплинского, в Псковском гарнизоне ситуация с обеспечением жильем складывается лучше, чем во всех остальных частях и соединениях вооруженных сил России. В течение последних нескольких лет построено и сдано 6 многоквартирных домов. Сейчас строятся еще 3. В основном квартирами обеспечены офицеры, прапорщики и военнослужащие, которые выслужили уже по несколько контрактов. Кроме военнослужащих десантников, жилищный вопрос потихоньку решается и для летчиков транспортного авиационного полка. Буквально накануне Нового года 100 семей получили ключи от квартир в новом доме. Семья Владимира Сладенко – одна из новоселов.
Да, теперь у каждого своя комната будет. Дети довольны. Когда первый раз сюда приехали, они вообще не хотели отсюда уходить. Сказали, что лучше здесь останемся на голом полу.
Новый отдаленный от центра города район, фактически пустырь, не пугает супругу Владимира Людмилу.
Мужу рядом на работу, а так-то детей перевели, там школа хорошая, все решаемо, там магазины есть, как бы свежий воздух зато.
Ждать переезда этой семье пришлось долго, особенно тянулись последние дни, говорит Владимир.
Самое тяжелое вот во время ожидания. Вот эти месяцы, последние дни, вот эти были вообще, конечно, самые тяжелые.
Между тем, по признанию военного командования, в полной мере удовлетворить всех нуждающихся военнослужащих невозможно, потому что офицеры, выслужившие предельные сроки, со временем увольняются, и, соответственно, занимаемые ими квартиры из служебного фонда переходят в личную собственность, а в результате молодым офицерам приходится также дожидаться своей очереди. Но в Минобороне заверяют, что строительство жилья в Пскове будет продолжено. К примеру, для летчиков уже сейчас готовятся документы на строительство еще одного нового дома. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Есть ли у вас возможность улучшить свои жилищные условия? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов обратился к жителям Самары.
Вообще, конечно, вот у меня дочь взрослая, но у нас трехкомнатная. Каждый хотел бы иметь для детей отдельную квартиру, но у нас возможности такой нет. Я знаю, что стройки сейчас идут для молодежи. Просто если там вступишь, просто из последних жил люди тянутся, отказывая в себе в каких-то там продуктах, в одежде.
Нет. Ну, потому что я работаю учителем еще и пенсионер. И, конечно, я только вчера считала. Мне надо 30 лет работать, чтобы я смогла купить хотя бы однокомнатную квартиру. Это, конечно, уже невозможно.
Нет, конечно.
Почему? Денег мало, потому что.
То же самое. Трудность сейчас безработная. Вот в этом трудность.
Вряд ли. Потому что студент пока. Хотелось бы. Хочу. Как закончу, там, на работу устроиться и квартиру в кредит попробую взять. Родители не больно, наверное. Там помогут. Больше на себя рассчитываю.
Нет, я студентка. Какие у меня могут быть условия?
Есть. Материально заработаю, зарабатываю так вот себе, чтобы хватало на жилье. Я с братом живу. У меня брат работает за квартиру.
Ой, какие жилища последний потерял?
Нет, не будет в ближайшее время. Но это сколько надо денег? Ипотеку брать? Это просто нереальный процент по выплате ипотеки. Не факт, что ты получишь квартиру по данной программе. Сейчас такие проценты, поэтому просто если сейчас брать жилье под ипотеку, то это получится 5 квартир ты купил за одну.
Нет, нету денег. И заработать трудно, и всякие другие возможные, не знаю, какие-то юридические, может, аспекты, еще какие-то. Те, кто это делает, естественно, какую-то свою преследуют. Люди, которые работают в строительстве самостоятельно, но не работают в строительных организациях, соответственно, через ипотеку, через какие-то другие программы, зарабатывают на жилье. Может быть, строят квартиры, не знаю.
Я не вижу в этом вообще никакой возможности.
Хочешь кушать? Значит, продавай квартиру, да? А хочешь жить, значит, иди голодный.
Да нет, конечно. Ну, зарплата-то какая. Ну, откуда?
Ну, а как же, каждому хочется. Недавно вот мы только что-то приобрели там еще.
Конечно, хрущевка трехкомнатная. Денег нет.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, есть ли у вас возможность улучшить свои жилищные условия. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Разработан тест для выявления опасных мутаций вируса птичьего гриппа. НАСА предлагает астрономам затянуть пояса. Эти и другие темы в выпуске новостей науки.
Американские вирусологи разработали тест, который позволяет быстро выявлять опасные для человека мутации вируса птичьего гриппа. По словам разработчиков, всего две мутации отделяют нынешний птичий штамм вируса от того, чтобы начать легко заражать людей. Всего двумя аминокислотами различаются рецепторы на поверхности клеток легких человека и птиц, которые вирус использует для проникновения внутрь клетки. Вновь разработанный тест может сразу определить, произошла ли соответствующая мутация и сможет ли вирус передаваться от человека к человеку. Пока этого еще не случилось. По заявлению Всемирной организации здравоохранения, вирус, вызвавший вспышки заболевания в Турции, не отличается от тех штаммов, которые уже были известны ранее. Астрономы должны быть готовы к тому, что в будущем расходы на исследовательские работы уже не будут расти такими темпами, как в прошлом. Об этом заявил на проходящей в Вашингтоне конференции Американского астрономического общества глава НАСА Майкл Гриффин. Последние 10 лет расходы НАСА на космические исследования увеличивались на 5-7% в год. Однако в обозримом будущем основным направлением деятельности НАСА становится программа пилотируемых полетов. В этом году расходы по программам Space Shuttle, Международной космической станции и новым технологиям пилотируемых полетов составят более 2/3 бюджета НАСА. При этом расходы на космические исследования снизились в этом году по сравнению с прошлым примерно на 2%. Специалисты НАСА намерены привлечь добровольцев к анализу данных, собранных зондом Stardust. Запущенный в 1999 году зонд собрал образцы космической пыли при сближении с кометой и в этом месяце должен доставить их на Землю. Ожидается, что в ловушке размером с теннисный мяч окажется 40-50 космических частиц. Ловушка заполнена аэрогелем, высокопористым твердым веществом, которое должно было бережно затормозить метеорные частицы. Ранее для поиска частиц пришлось бы привлечь множество операторов с микроскопами. Однако теперь решено послойно отсканировать весь объем ловушки со сверхвысоким разрешением и предложить энтузиастам-любителям отыскать частицы и их следы. Объем работы оценивается в несколько десятков тысяч человеко-часов. Для отсева ошибок будет применяться многоуровневая система подтверждений. Ожидается, что новый подход позволит заметно сократить сроки анализа. Для реализации проекта будут использоваться средства распределенных вычислений, которые успешно применялись в проекте «Сети at Home».
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
8:41 в Москве. Программу продолжит обзор российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. О самых интересных публикациях. Итак, правительство Москвы собирается ограничить продажу крепкого алкоголя в столичных магазинах с 23:00 вечера до 8:00 утра. Соответствующее постановление должно вступить в силу до начала следующей недели. Об этом сообщает Коммерсант. Правда, вот московские чиновники сделали важную оговорку. Торговать спиртным в ночное время можно будет по согласованию с префектурами. Однако потребителей это не должно вводить в заблуждение, подчеркивает издание. Как признают в департаменте потребительского рынка, процедура согласования пока не разработана, и когда это будет сделано, неизвестно. Иными словами, уже в ближайшее время бегать ночью за добавкой будет некуда. В этой связи в Коммерсанте решили обратиться к своим уважаемым экспертам с пикантным вопросом, когда они последний раз водку ночью покупали. Юрий Кабаладзе, например, управляющий директор компании «Ренессанс Капитал», ответил, что такое бывало, но только в студенчестве. Сейчас водку он вообще не пьет, а по его мнению, запретительные меры никогда ничего не решали, лишь приводили к всплеску спекуляции. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, заявил, водку вообще один раз в жизни покупал, и когда к нему приезжали родственники. Ему было-то всего 14 лет. Его послали купить бутылку водки, но он ее разбил, и пришлось купить чекушку. По его мнению, ночью водку покупают только молодежь и бродяги. Надо прекратить продажу в маленьких магазинах, а оставить только в супермаркетах. А вот Владимир Руга, вице-президент компании ТНК БП, считает, что это очередной столичный маразм. Народ будет запасаться днем, доставать из-под полы, но все равно найдет. Валентин Степанков, замминистра природных ресурсов, согласен, что продажу спиртного надо упорядочить, но аккуратно. Запрет может привести к всплеску сбыта фальсифицированной водки и еще больше осложнить работу ночных аптек, ведь московские власти не могут запретить продажу спиртосодержащих лекарственных настоек. Фармацевтам сейчас нет прохода от наркоманов, так теперь там еще и алкаши пойдут. Другая тема, которая сегодня обсуждается на страницах печати – министр обороны обещал отменить отсрочки, а затем уменьшить срок службы. Независимая газета пишет, что законопроекты, которые предлагает Иванов, могут стать судьбоносными для российского общества, так как они затрагивают большинство населения страны. Это в какой-то степени подтвердил сам министр. Так он заявил независимой газете, что перед тем, как перейти к годичному сроку службы, понадобится переходный период. Иными словами, отмена отсрочек от службы в армии, скорее всего, начнется не в 2008 году, как было обещано, а уже в 2008 году. 2007. Как сообщают источники в военном ведомстве, с 2007 года срок военной службы в переходный период будет 18 месяцев. Для этого потребуется в полтора раза больше новобранцев, чем сейчас. А это значит, что для увеличения количества призывных ресурсов часть отсрочек от службы в армии будет отменена уже до конца этого, 2006 года. Также военное ведомство представит законопроекты о ликвидации института прикомандирования офицеров к органам государственной власти, а также проекты законов об образовании в гражданских вузах военно-учебных центров и усилении ответственности молодых офицеров, преждевременно расторгающих контракты на военную службу. Калининградская правда. Комсомольская правда задается вопросом, к нам едет Ким Чен Ир или нет. Ким Чен Ир был секретным визитом в Китай и сейчас готовится пересечь границу с Россией. Скорее всего, вождя нужно ждать либо в Приморье, либо в Хабаровске, предположили источники в Приморской администрации. Однако официального подтверждения, что к нам пожалует высокий гость, так никто и не озвучил. Информация об этом является секретной, сообщили комсомолки в пресс-службе российских железных дорог. Мы не можем даже сообщать, действительно ли он приезжает или нет. Об изменениях в графике поездов, если они произойдут, мы известим дополнительно. Постараемся учесть опыт 2001 года, чтобы интересы пассажиров не пострадали. Напоминает газета, что тогда Ким Чен Ир приехал в Россию в августе в пик отпусков и что творилось на вокзалах и в пути. Подробности в «Комсомольской правде».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомила Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российские политики и правозащитники призвали власти ужесточить борьбу с проявлениями ксенофобии в связи с нападением на синагогу в Москве, в результате которого ранены 8 человек. В России участились случаи преследований журналистов, заявил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Во Владикавказе сегодня продолжится заседание суда по делу о теракте в Беслане. Суд в Тбилиси приговорил к пожизненному заключению Владимира Арутюняна, признав его виновным в попытке покушения на президентов США и Грузии. Эти и другие темы подробно в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Вы слушаете Радио «Свобода». Правительство Австрии объявило о планах приватизации в этом году национального почтового ведомства. Об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Инфляция в России в 2005 году составила 10,9%, это на 0,8% меньше, чем в 2004 году, сообщила Федеральная служба статистики. Объем предоставленных российскими банками кредитов за 10 месяцев 2005 года увеличился примерно на 33% до 5,6 триллиона рублей или в пересчете 196 миллиардов долларов. Из этой суммы примерно 17% пришлось на кредиты, выданные частным лицам. Их объем увеличился с начала года на 68% и составил к началу ноября почти 940 миллиардов рублей или около 33 миллиардов долларов. Дочерняя компания американской телекоммуникационной корпорации Globtel Communications заключила соглашение о создании в 30 крупнейших городах России сетей беспроводного доступа в интернет. Ее российским партнером стала неизвестная ранее компания Интернафта, которая, как сообщается, обеспечит финансирование проекта общей стоимостью 600 миллионов долларов. Первые сети, обеспечивающие в частности широкополосный доступ в интернет, а также интернет-телефонию, будут развернуты в Москве и Санкт-Петербурге. Правительство Австрии объявило о планах приватизации в этом году национального почтового ведомства. Предполагается продать на фондовом рынке до 49% его акций, сохранив в собственности государства 51%. Кроме того, австрийская почта намерена расширить свое присутствие на рынках стран Центральной и Восточной Европы. Европейская комиссия объявила в среду о начале антидемпингового расследования в отношении поставок на европейский рынок кинескопов для цветных телевизоров из Китая, Южной Кореи, Малайзии и Таиланда. Соответствующий иск в ноябре прошлого года подали в комиссию европейские производители, которые предполагают, что кинескопы, импортируемые из этих стран, продаются в Европе по цене ниже реальной себестоимости.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на сегодня, составляет 28 рублей 48 копеек за доллар США и 34 рубля 35 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 21 цент.
Утреннюю программу продолжает рубрика «В этот день» в эфире «Радио Свобода».
«В этот день» в эфире «Свобода».
Когда на Западе появилась статья академика Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», Радио Свобода обратилась к известным зарубежным интеллектуалам с просьбой поделиться соображениями о будущем человечества. У микрофона французский социолог академик Луи Арман. Вопрос ему задает Владимир Варшавский. 12 января 1969 года.
«Un des esprits les plus littéraires et les plus idéalistes de France».
Один из самых литературно одаренных и благородных деятелей Франции, Жан Жорес, однажды сказал: «Вы говорите о хлебе и вине как об естественных продуктах, но и хлеб, и вино – это создание человека». Вот так и теперь радио, телевидение, автомобиль, самолет – все это создано человеком. Главная проблема – как все это использовать для развития человеческой личности? А сегодня, благодаря радио и телевидению, мы могли бы дать своим детям и самим себе учителей, равных Аристотелю и Фенелону. Их можно даже назначить путем выборов, чтобы заинтересовать всех. Им нужно было бы предоставить 1 час в день свободно говорить по радио или телевидению во всех странах, которые пожелали бы дать своим детям таких учителей. Вот почему в книге «Европейская Пари», написанной мной в сотрудничестве с Мишелем Дранкуром, мы говорим, что надлежит организовать такое обучение не в каждой стране в отдельности, а в сотрудничестве с другими странами, и это должно будет компенсировать отсутствие времени для размышления у наших руководителей. Я имею в виду наших политических руководителей. Есть ли у них время для размышления? Нужно ответить «нет».
Il faut répondre non.
Но что же предлагает Луи Арман? Как выйти из этого положения?
Créons donc des chambres de réflexion.
Нужно создать палаты размышления. В древности были люди, каждый из которых представлял собой палату размышления на уровне тогдашнего града государства. Позднее, в 18 веке, родилась энциклопедия. Сегодня, когда мир стал гораздо сложнее, но в то же время и богаче надеждами, чем в XVIII веке, нужны уже не энциклопедисты, а палаты размышления, и это в общеевропейском масштабе. Эти палаты должны определить рычаги нашего общества и создать его будущую архитектуру.
Радио «Свобода», 12 января 1969 года. Академик Луи Арман отвечал на вопросы Владимира Варшавского.
Рубрику «В этот день» в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Ну а сейчас утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Кратце о новостях дня и о закрытии сенсационной выставки «Россия» в музее Гуггенхайма. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Свистом и упреками в адрес городских властей встретили в среду жители затопленных районов Нового Орлеана обнародование плана восстановления города после разрушительного наводнения, вызванного ураганом Катрина. Авторы проекта, по сути, признают бессилие города перед лицом потенциальных стихийных бедствий и предлагают ради выживания Нового Орлеана почти наполовину сократить городскую территорию, отстроив лишь те районы, которые можно надежно защитить от воды. Осуществление этой идеи предусматривает уменьшение почти наполовину населения 500-тысячного города. Сейчас в Новый Орлеан вернулось около 100 тысяч горожан. Большая часть города остается мертвой зоной, будущее которой будет зависеть от того, вернутся ли в ближайшие месяцы на развалины их владельцы. Горожане, которые присутствовали на презентации плана, напали на мэра с обвинениями в том, что он хочет избавиться от бедных районов. Мэр ответил, что все владельцы недвижимости получат компенсацию в размере рыночной стоимости их собственности до урагана. Ну а эксперты говорят, что планы новоорлеанских властей слишком либеральны, что городу вряд ли удастся надежно защитить даже половину нынешней городской территории. Бывший помощник конгрессмена-демократа Уильяма Джефферсона признался в среду в том, что он помог получить взятки своему бывшему работодателю. Конгрессмен Джефферсон якобы потребовал от 5 до 7% акций только что созданных телекоммуникационных компаний в двух африканских странах – Гане и Нигерии – за то, чтобы замолвить за эти компании слово в переговорах с руководством этих двух стран, что якобы и было сделано во время визита конгрессмена в Африку. Представители конгрессмена отказались комментировать это сообщение, сам он находится сейчас в Европе, но известно, что агенты ФБР произвели обыск в его Вашингтонском доме, а также в домах представителей Нигерии и Ганы. Интересно, что совсем недавно конгрессмен Джефферсон, представляющий Новый Орлеан, стал объектом жесткой критики за то, что он потребовал и получил сопровождающих и транспорт от Луизианской национальной гвардии во время посещения своего затопленного дома в Новом Орлеане. В среду в Нью-Йоркском музее Гуггенхайм закрылась первая в истории Соединенных Штатов масштабная ретроспективная выставка русского искусства «Россия». Продолжавшаяся 4 месяца выставка, где было представлено все, от икон до работ современных российских художников, задумывалась как введение в незнакомое до сих пор русское искусство для американцев. Судя по рекордной посещаемости 402 тысячи посетителей, эта задача была выполнена. Можно ли ожидать, что отныне русскому искусству в Америке обеспечен однозначный интерес и уважение? Мой собеседник – художник Григорий Перкель, живущий и работающий в США.
К русскому искусству могут относиться, как к любому искусству в Америке, с уважением только тогда, когда они будут знать, что какая-то картина русского искусства, например, Брилова, Александра Иванова или Шишкина, была продана за 40 миллионов долларов, как картина Ван Гога. Но для этого, так сказать, и Брилов, и Шишкин, и Александр Иванов должны были иметь такую трагическую судьбу, как Ван Гог. Например, если вы хотите, чтобы русское искусство, какое-то, так сказать, выскочил какой-то бум сразу такой здесь на русское искусство, то я думаю, что одна из наиболее драматических судеб вообще в русском искусстве была у Врубеля. Вот если русские сделают, например, какой-то драматический фильм интересный о Врубеле, так как был сделан фильм, например, о Ван Гоге здесь, в Америке, то тогда бы это вызвало интерес к Врубелю и, возможно, ко всему русскому искусству уже после этого.
Григорий, тем не менее, выставку сопровождали статьи о рекордном росте цен на картины русских художников на аукционах и даже история о появлении большого числа подделок картин знаменитых русских мастеров. То есть, все-таки увлечение растет?
На Западе нет роста интереса к русскому искусству, когда мы говорим о коллекционерах. Я не знаю никого, кто бы на Западе покупал бы русское искусство 19 века. Из русского искусства, возможно, какие-то отдельные единицы здесь, в Америке, покупают современных художников. Кабакова, Комара Меламида и Рабина, например. То есть есть какие-то люди, которые интересуются как бы современным, то, что делается сейчас как бы в России. И то это какое-то диссидентское искусство, а не те именно люди, которые работают непосредственно вот прямо сейчас. Тотального такого же интереса к русскому искусству его нет. То есть к этому относятся на выставке в Гуггенхайме так, как относились бы к искусству каких-то людей с Марса, допустим, или Северного полюса.
Некоторые западные эксперты высказывают изумление гигантским ростом цен на классическое русское искусство из-за интереса новых русских, говоря, что это явление нездоровое.
Во-первых, они ничего не понимают в западном искусстве. В основном это люди, в общем-то, где-то безграмотные. И я не знаю, чтобы кто-то здесь из них купил на аукционе какое-то западное искусство по сравнению с Морозовым, Мамонтовым и прочими русскими, которые покупали Пикассо, когда его никто не знал. Никто из этих новоришей не способен на это. А это в основном мещане. И поэтому они покупают то, что нравилось купцам в то время. И Айвазовский, и Шишкин, и Яйца Фаберже, и прочее, и прочее. Я думаю, что, так сказать, это своего рода патриотизм в кавычках такой.
О завершении работы выставки «Россия» в Нью-Йоркском музее Гуггенхайм я говорил с художником Григорием Перкелем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нью-йоркская рок-группа Strokes стала лидером первого в истории журнала Billboard списка хитов рок-альбомов. Третий альбом молодой группы First Impressions of Earth, первое впечатление от Земли, стал самым популярным рок-диском этой недели. Песня Vision of Division.
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы», и мы, его ведущие,
Полина Ольденбург
и Никита Татарский, прощаемся с вами. Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Почему в России с каждым годом увеличивается количество женщин, желающих рожать дома, а не в роддомах? Это главная тема следующего часа. Гостем студии будет Ирина Мартынова, психолог и акушер. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Удачного вам дня.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.